Господи, да где же это? Да. Она швырнула сумку на стол, сунула трясущуюся руку в карман пыльника, не сразу попала и выхватила смятую телеграмму. Вот. Я схватил телеграмму, пробежал, ничего не понял. Успеть. Снеговой. Еще раз пробежал глазами, потом от отчаяния вслух. Димой плохо, торопитесь, успеть снеговой. Как снеговой, сказал я. Почему снеговой? Вечеровский осторожно отобрал у меня телеграмму. Отправлено сегодня утром, сказал он. Все заверки, насколько я понимаю, в порядке.
Когда отправлено? Спросил я громко, как глухой.
Сегодня утром в 9:22. Господи, да что же он?
Подшутил надо мной так, сказала.
Глава 9. 17. Чем у меня? Билет на аэровокзале она, конечно, не достала. Прорвалась, размахивая телеграммой к начальнику, тот выдал ей какую-то бумажку, но толку от этой бумажки было чуть, и самолета в порту не было, а когда они появились, то летели не туда. В конце концов, отчаявшись, она села в самолет, который доставил ее в Харьков. Там все началось сначала, но плюс ко всему в Харькове шел проливной дождь. И только под вечер ей удалось добраться до Москвы на грузовом самолете, который вез холодильники и гробы. В Москве дело пошло легче, из Домодедова она помчалась в Шереметьево, и в конце концов ей удалось добраться до Ленинграда в пилотской кабине. За все это время она не съела ни крошки, и половину всего этого времени она проревела. Даже засыпая, она жалобно грозилась, что завтра с утра отправится на почту, призовет на помощь милицию и уж выяснит, чья это работа, какие гады это натворили. Я, естественно, поддакивал, что да, конечно, мы это так не оставим, за такие штучки нужно морду бить, и даже не морду бить, а просто сажать. И, конечно, я не стал ей говорить, что почта такие телеграммы без соответствующих справок не принимает, что пошутить таким вот образом в наше время, слава богу, просто невозможно, и что, скорее всего, эту телеграмму вообще никто не посылал, а телетайп на почте в Одессе отпечатал ее совершенно самостоятельно. Я заснуть не мог. Собственно, было уже утро. На улице было совсем светло, и в комнате, несмотря на задернутые шторы, тоже было светло. Некоторое время я лежал неподвижно, гладил коляма, растянувшегося между нами, и слушал тихое, ровное дыхание Ирки. Она всегда спала очень крепко и с большим аппетитом. Не было на свете таких неприятностей, которые могли бы вызвать у нее бессонницу. По крайней мере, до сих пор не было. Тошное маятное оцепенение, которое навалилось на меня с того момента, когда я прочитал и понял, наконец, телеграмму, не покидало меня. Все мускулы были сведены словно судорогой, и внутри, в груди и в животе лежал огромный бесформенный холодный ком. И когда этот ком принимался ворочаться, и тогда меня начинала бить дрожь. Сначала, когда Ирка вдруг замолкла на полуслове, и я услышал ее ровное сонное дыхание, мне на мгновение стало легче. Я был не один. Более того, со мной рядом был самый, наверное, родной и любимый человек. Но холодная жаба в груди шевельнулась. Я ужаснулся этому чувству облегчения и подумал, до чего же это я докатился? До чего они меня укатали? Что я способен радоваться Иркиному здесь присутствию? Радоваться, что Ирка оказалась в одном со мною окопе под ураганным огнем? Нет, завтра же за билетом, и обратно ее в Одессу, через голову всех очередей, всех раскидая, зубами прогрызу дорогу к кассе. Бедная моя девочка, сколько ей пришлось пережить из-за этих гадов, из-за меня, из-за этой вонючей диффузной материи, которая вся, сколько ее есть, не стоит ни одной Иркиной морщинки. И до нее они добрались. Мало им было меня топтать, до нее добрались тоже». Зачем? Ирка-то им зачем понадобилась? Сволочи слеподырые. Лупят по площадям, на кого Бог пошлет. Я сел. Если с Иркой что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Да нет, ничего с ней не случится. Это они просто меня запугивают. Нервы мои бедные на катушку наматывают. Не одним способом, так другим. Не мытьем, так катанием. Ни с того ни с сего мне представился вдруг мертвый Снеговой, как он идет в огромной полосатой пижаме по Московскому, грузный, холодный, запекшийся дырой в большом черепе, как он входит в почтовое отделение и встает в очередь к телеграфному окошку. В правой руке у него пистолет, в левой телеграмма, и никто вокруг ничего не замечает. Приемщица берет у него из мертвых пальцев телеграмму, выписывает квитанцию и, не вспомнив о деньгах, произносит «Следующий». Я потряс головой, чтобы отогнать видение. Тихонько слез с тахты и, как был в одних трусах, прошлепал на кухню. Здесь было уже совсем светло. На дворе вовсю гомонили воробьи и шаркала метла дворника. Я взял Иркину сумочку, порылся, нашел мятную пачку с двумя поломанными сигаретами и, севши за стол, закурил. Давно я не курил. 2 года, наверное, а может быть и 3. Все силу воли доказывал. Да, брат Малянов, теперь тебе понадобится вся твоя сила воли. Черт. Актер ведь я никудышный, и врать толком не умею. А Ирке ничего не надо знать. Ни к чему ей все это. Я должен пережить сам. Сам должен с этим справиться. Тут мне никто не поможет. Ни Ирка, никто. «А при чем тут, собственно, помощь?» — подумал я вдруг. «Разве о помощи речь?» Просто я никогда не говорил Ирке о своих неприятностях, если этого можно было избежать. Я не люблю ее огорчать. Очень люблю радовать и терпеть не могу огорчать. Если бы не вся эта бодяга, с какой радостью я бы сейчас рассказал про М-полости? Она бы сразу все поняла. У нее голова ясная, хотя она не теоретик и все время жалуется на свою дурость. А сейчас что я ей скажу, а? Тоска, тоска. Вообще-то неприятности неприятностям рознь. Бывают неприятности разных уровней. Бывают совсем мелкие, на которые не грех и пожаловаться, даже приятно. Ирка скажет: «Подумаешь, чепуха какая!» И сразу же станет легче. Если неприятности покрупнее, то говорить о них просто не по-мужски. Я ни маме о них никогда не говорю, ни Ирке. Но потом, вообще-то говоря, идут неприятности уже такого масштаба, что с ними становится даже как-то неясно. Во-первых, хочу я этого или не хочу, а Ирка попала под огонь вместе со мной. Тут какая-то чушь получается. Несправедливость. В меня бьют как в бубен, но я хоть понимаю, за что. Догадываюсь, кто. И вообще знаю, что меня бьют. Целятся. Что это не глупые шутки и не удары судьбы. По-моему, все-таки лучше знать, что в тебя целятся. Правда, люди бывают всякие, и большинство все-таки предпочло бы не знать. Но Ирка, по-моему, не такая. Она отчаянная, я ее знаю. Она, когда чего-нибудь боится, то прямо-таки опрометью бросается именно навстречу своему страху. Нечестно как-то получается не рассказать ей. И вообще, мне надо выбор делать. Я, между прочим, об этом еще не пытался думать. А думать придется. Или я уже выбрал? Сам еще об этом ничего не знаю, а уже выбрал. И вот если выбирать... Ну, сам выбор, предположим, это дело только мое. Как захотим, так и сделаем. Но вот насчет последствий... Выберу одно. Начнут в нас кидать уже не простые бомбы, а атомные. Выберу другое. Интересно, понравился бы Ирке Глухов. В общем-то, ведь человек милый... Приятный, тихий, кроткий. Телевизор можно было бы наконец купить на радость Бобке. На лыжах бы ходили каждую субботу, в кино. В общем, так или иначе, а получается, что все это касается не только одного меня. И под бомбами сидеть плохо, и за медузой замужем через 10 лет супружества вдруг оказаться тоже не сахар. А может быть, как раз ничего? Откуда я знаю, за что меня Ирка любит? То-то и оно, что не знаю. Между прочим, она этого, может быть, тоже не знает. Я докурил, привстал с табуретки и сунул окурок в помойное ведро. Рядом с помойным ведром лежал паспорт. Очень мило. Все собрали до последней бумажки, до последнего медика. А паспорт, вот он. Я взял черно-зеленую книжицу и рассеянно заглянул на первую страницу. Сам не знаю зачем. Меня окатило холодным потом. Сергеенко Инна Федоровна, год рождения 1939. Что это такое? Фотография была Иркина. Нет, не Иркина, какая-то женщина, похожая на Ирку, но не Ирка. Какая-то Сергеенко Инна Федоровна. Я осторожно положил паспорт на край стола, поднялся и на цыпочках прокрался в комнату. Меня окатило ледяным потом вторично —